Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение серии «Русский коллаборационизм». Сегодня речь пойдет о военнопленных. «Сочинский дневник. Ударная стройка в предвыборную пору». Рассказ о жизни эскимосов в цикле «Этническая карта России» и новые резиденции для первых лиц в заповеднике «Большой Утриш». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. 70 лет назад, в начале ноября 41-го, немецкие войска находились на расстоянии 80 километров от Москвы. В плену оказались более 3 миллионов бойцов и командиров Красной армии. Только в Киевском котле в плен были захвачены около 600 тысяч человек, примерно столько же под Брянском и Вязьмой. В нашей сегодняшней программе продолжение исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Глава 3. Военнопленные.
Катастрофа первых месяцев войны стала не только военным, но и моральным поражением сталинского режима. К концу декабря 41 года в немецком плену оказалось, по подсчетам признанного специалиста по этому вопросу Кристиана Штрайта, 3 миллиона 335 тысяч бойцов и командиров Красной армии. По советским данным, их было на 1 миллион меньше, но мой сегодняшний собеседник, исследователь из Мюнхена Игорь Петров, считает, что эта цифра доверия не внушает. Сам факт сдачи или захвата в плен был для советских военнослужащих тяжелым испытанием. Красноармейцы знали, что Родина считает их дезертирами и предателями. Это знание внушало им чувство безысходности. Но еще тяжелее были физические страдания пленных. Уже в 1917 году Советская Россия, наряду с другими договорами царского правительства, отказалась соблюдать принятые по инициативе Николая II Гаагские конвенции о законах и обычаях войны, главным разработчиком которых был выдающийся русский юрист-международник Федор Мартенс. Советский Союз не подписал и Женевскую конвенцию 1929 года. На предложение соблюдать конвенцию де-факто Москва ответила отказом. «Русских в плену нет», будто бы ответил Сталин на запрос Международного Красного Креста. Игорь, а как обстояло дело с конвенциями с немецкой стороны?
Человеческая жизнь в сталинском СССР действительно не была высшей ценностью, но я бы все же хотел уточнить ситуацию с Женевской конвенцией. В ноте, которая была передана через шведское посредничество 17 июля 41-го, СССР заявлял, что признает Гаагскую конвенцию о ведении сухопутной войны и готов соблюдать ее на условиях взаимности. Ответом был отказ под предлогом зверского обращения советских войск с попавшими в плен немецкими солдатами. Расстрелы пленных советская сторона действительно тогда вела, впрочем, как и немецкая. Но главную роль тут сыграло личное решение Гитлера не заключать никаких юридических соглашений с советским правительством по вопросу обращения с военнопленными. Вообще, аргумент о Женевской конвенции, это довольно интересно, он активно использовался в послевоенной немецкой историографии. Наряду с ним также часто вводилось деление на плохих немцев, ответственных за преступления, это были СС, Айнзацкоманды, и хороших, это был Вермахт. В какой-то момент, однако, немецкие историки от этой концепции стали уходить. Тут необходимо назвать классическую работу Кристиана Штрайта в русском переводе «Они нам не товарищи», а вышедшая в этом году книга историков Найцеля и Вельцера «Солдаты». В ней содержатся британские протоколы прослушки немецких военнопленных. Этот вопрос, кажется, окончательно закрывает. Уже Штрайт более чем убедительно показывает, что в изначальной интенции Гитлера никакого использования Женевской конвенции не подразумевалось, вне всякой зависимости от советской позиции. В марте 41-го фюрер описывал будущую войну как борьбу двух мировоззрений, в которой, цитата, «мы должны отказаться от понятия солдатского товарищества. Коммунист не был нашим товарищем и не будет». И тут же заметка Гальдера на полях. Эта война существенно отличается от войны на Западе. На Востоке жестокость оправдывается интересами будущего. Фюреру вторит Йодль. В борьбе против большевизма не следует считать, что враг будет вести себя в соответствии с принципами человечности и международного права. Особенно ненавистного, жестокого и бесчеловечного отношения с нашими пленными следует ожидать от политических комиссаров всех видов. Это май 41-го. Потом разрабатываются соответствующие приказы, самые известные из которых о применении военной подсудности в районе Барбаросса и о комиссарах. Первый, в сущности, оправдывает бессудную расправу при малейшем подозрении. Параллельно с началом войны начинается мощная пропагандистская кампания, в которой акцент порой явно уходит с агитации против коммунистов и комиссаров на агитацию против звериного лика большевиков вообще. Вот цитата из фронтовой немецкой газеты, которая передо мной лежит, это самое начало войны. Среди военнопленных представлены все народности СССР. Маленькие выносливые монголы, киргизы и калмыки, высокие голубоглазые прибалты и волжские немцы, и тут же грубые, жестокие лица большевиков. Параллельно в указаниях так называемых «Тагеспаролинг», которые Рейхсминистерство пропаганды ежедневно рассылало, требуют правильно подбирать иллюстрации, где открытому светлому взгляду немецкого рабочего противопоставляется озверевшее лицо большевика. И та же фронтовая газета, она с первого выпуска буквально подчеркивает, это та информация, которая попадала солдатам. Эта война идет не по правилам. Здесь будут стрелять в спину, здесь будут стрелять из засады. Здесь женщина может пройти мимо, спрятаться в переулок и начать стрелять. Здесь солдат притворится мертвым, потом выстрелит в спину. Здесь окруженцы выбросят белый флаг, потом будут стрелять в парламентеров. К тому же то, что советские органы госбезопасности, отступая, расстреливали в тюрьмах заключенных тысячами, самый известный случай — это Львов, тоже было немедленно подхвачено и инструментализировано немецкой пропагандой. Точка зрения, что это не та война, что велась на Западе, и без жестокости здесь, на Востоке, ничего не добиться, конечно, немедленно отражается на отношении в пленных. Надо сказать, что уже до того, опять-таки, вопреки всем конвенциям, у нацистов была такая приоризация пленных. Наверху стояли англичане, а, к примеру, сербы и поляки в самом низу. После начала «Барбароссы» снизу просто добавилась следующая ступень. В уже упоминавшейся книге «Солдаты» есть очень показательная цитата генерала Максимилиана Сири.
«Об этом нельзя говорить вслух, но мы были слишком мягки, и сейчас мы в западне вместе со всеми жестокостями. Но если бы мы были на 100% жестоки, чтобы люди исчезали бесследно, тогда бы никто ничего не сказал. Полумеры – вот в чем ошибка. На Востоке я раз предложил в корпусе, там было так, что надо было отправить в тыл тысячи военнопленных, но не хватало охранников. Во Франции все бы было в порядке. Француз настолько дегенеративен, ему скажешь было, иди туда-то и там доложи о своем прибытии на сборном пункте военнопленных, и эта глупая обезьяна действительно туда шла. Но в России между передним фронтом танков и плотной массой войск за ним было 50-80 километров, 2-3 дневных перехода. Никакой русский туда не дойдет, отпусти его, он пойдет, а потом раз, влево, вправо и уже в лесу, и там живет себе спокойненько. Ну, я и сказал, что поделать, надо отрубать людям ногу, или ломать правую руку, чтобы они в ближайшие 4 недели были небоеспособны, и поэтому их можно было бы собрать. Такой крик поднялся, когда я сказал, что надо просто врезать людям ломом по ноге. Я тогда еще и сам полностью не осознал, но сегодня считаю, что был прав. Мы же видели, мы не можем вести войну, потому что мы недостаточно жестки, варварства нам не хватает, не то что русским».
Немецкий историк Йоахим Хоффман в своей «Истории власовской армии» пишет о том, что командование вермахта не ожидало, что ему придется иметь дело с такими массами пленных, что чудовищные условия, в которых они содержались, объясняются техническими причинами, в частности, развалом транспортной системы, и цитирует документы, которые доказывают, что командование принимало все возможные меры для улучшения положения. Игорь, как вы оцениваете достоверность этих утверждений и в какой мере исполнялись приказы командования вермахта об улучшении снабжения и медицинского обслуживания военнопленных, утеплении бараков, санитарного состояния лагерей и так далее?
К сожалению, цифры погибших военнопленных говорят сами за себя. Безусловно, были объективные обстоятельства. Были попытки, в том числе служащих вермахта, повлиять на ситуацию. Но все экономические, логистические трудности, они росли прежде всего из политических решений нацистской верхушки. Судьба военнопленных была с самого начала наименьшим приоритетом. Вот из указаний Геринга. Сначала идут действующие войска, затем прочие войска на территории противника, потом войска на территории Родины. Затем снабжается немецкое мирное население, только после этого идет население на оккупированных территориях. В обеспечении питанием большевистских пленных мы, в противоположность снабжению пленных других стран, не связаны никакими международными обязательствами. Поэтому их снабжение может осуществляться только согласно результатам работы на нас. Конец цитат. Еще как объяснение часто упоминается тактика выжженной земли, использовавшаяся отступавшими советскими частями. Мол, они сами уничтожили все припасы, это привело к голоду среди населения и смертности военнопленных. Штрайт в своей книге отвечает на это красноречивыми цифрами из генерал-губернаторства. которое было понятным образом отдалено от линии фронта и от территории выжженной земли. Там как раз сохранилась довольно подробная статистика, она такова. К 15 апреля 1942 года из 361 тысячи пленных, которых туда доставили в сентябре 1941, в живых осталось 44 тысячи с небольшим. 7,5 тысяч сбежало, 292 тысячи погибло, остальные переданы СД. Вот такова общая картина. Понятно, что на частном уровне встречались примеры, в нее абсолютно не вписывающиеся. По инициативе украинцев из Галиции, например, у которых были связи в берлинских верхах, из некоторых лагерей отпускали украинцев. Уже начали тогда набирать из пленных добровольных помощников вермахта, так называемых хиви. Даже первые полицейские отряды уже создавались. Где-то отпускали людей на поруки местных жителей. Есть воспоминания людей, выживших только потому, что немецкие санитары выносили их на носилках, а затем немецкие врачи делали им операцию. Или в Бундесархиве я, к примеру, нашел документ от сентября 41-го со списком военнопленных, отобранных в пропагандистскую поездку. Кстати, никто из них впоследствии во власовском движении себя никак не проявил. Но я проверил по ОБД «Мемориал», и из 10 первых в этом списке 9 дожило до конца войны. Им всем повезло. Воспоминания тех, кому не повезло, понятным образом не сохранилось. Подводя итоги, я процитирую известный документ. Это докладная записка Розенберга Кейтелю, март 42-го. Ее подготовил для шефа один из руководителей Восточного министерства Отто Бройтигам. Он до войны был немецким консулом в Батуми. Судьба советских военнопленных в Германии является трагедией величайшего масштаба. Из 3,6 миллионов военнопленных полную работоспособность на сегодня сохранили всего несколько сотен тысяч. Значительная часть из них погибла от голода и ненасти. Тысячи умерли от цепного тифа. Само собой разумеется, что обеспечение питанием такой массы военнопленных наталкивается на определенные трудности. Однако смертности и потерь в таких масштабах вполне можно было бы избежать. Конец цитаты. Здесь, кстати, мы встречаем важное выражение – полная работоспособность. Изначально в июле 41-го использование труда военнопленных на территории Рейха было запрещено. Запрет потом постепенно смягчался, и, наконец, в октябре его сняли совсем. Но инерция системы не позволяла быстро перестроиться. Реально, как рабочую силу, которой в Рейхе тогда уже отчетливо не хватало, пленных стали использовать только с весны 42-го. Но на рационах прифронтовой территории это, увы, тоже отразилось не сильно.
Продолжение цикла Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм» слушайте на следующей неделе во вторник. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. За месяц до выборов в Государственную Думу сочинские власти заявляют о том, что партия «Единая Россия» имеет самый высокий рейтинг в столице зимней Олимпиады 2014 года. По официальным данным социологов, в целом на Кубани, в том числе и в Сочи, в прошедшем октябре значительно возросла медийность, то есть уровень упоминаемости в региональных средствах информации партии власти, что якобы подтверждает ее большую популярность среди избирателей. Все это происходит на фоне откровенного разочарования сочинцев в процессе олимпийского строительства и старта протестной кампании экологических активистов «Не будем выбирать тех, кто нас травит», рассказывает Олег Кусов.
На прошлых выборах Государственную Думу России жители Сочи в своем большинстве, согласно официальным данным, оказались на стороне партии власти. «Единая Россия» получила почти 62% голосов избирателей, принявших участие в выборах. За коммунистов проголосовали чуть более 11%. СПС и «Яблоко» не набрали и 2%. Как обычно на российских выборах, не обошлось без заявления о приписках голосов в пользу правящей партии. Но в декабре 2007 года, на взгляд многих экспертов, в грубой фальсификации итогов голосования в Сочи не было надобности. За 5 месяцев до парламентских выборов Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр. Сочинцы связывали большие надежды с будущей Олимпиадой, говорит эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко.
Людям обещали очень много. Местные жители надеялись, что их очень активно будут привлекать к стройке, будут дополнительные рабочие места, но там в основном вся рабочая сила привозная. Очень многие люди еще связывали надежды с олимпийским строительством, что после Олимпиады найдется ниша для дополнительных рабочих мест, для туристов. Это одна из главных статей поступления средств.
Но надежды сочинцев на благие перемены стали таять, как только власти приступили к олимпийской стройке. продолжает Алексей Ващенко.
В связи с этим олимпийским строительством в Адлере и Сочи возникла масса неудобств. Там постоянно перекрывают дороги, постоянно приезжают начальники, из-за которых образуются пробки и вот эти вот все сопровождения с ГАИ. С другой стороны, идет массовая коррупция. Ну, я могу привести только один пример, что километр одной дороги от Сочи до Красной Поляны, где будут проходить основные соревнования, олимпиады, один километр стоит 150 миллионов долларов. То есть 7 метров дороги стоит миллион долларов. Но таких цен нет нигде в мире. Потом очень сильно люди пострадали от этих олимпийских строек, потому что их стали переселять и не платить достойной компенсации. Возникло очень много проблем с экологией. И население на себе испытывает вот эти вот экологические проблемы. И все это, естественно, в комплексе и сказывается на настроениях избирателей.
Говорил эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Весной 2009 года у демократически настроенной общественности Сочи появился шанс избрать мэром своего единомышленника, одного из лидеров российского движения «Солидарность» Бориса Немцова. Многие в приморском городе верили, что оппозиционный политик с опытом хозяйственной работы на федеральном и региональном уровнях сможет переломить ситуацию в лучшую сторону. Но Борис Немцов проиграл выборы ставленнику краснодарского руководства Анатолию Пахомову. Активист организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Сурен Газарян считает, что циничное упорство властей, добившихся победы своего кандидата, в итоге еще больше подорвало веру сочинцев в наступление лучших времен для их города.
Уже тогда вера в какие-то перемены довольно-таки сильно была подорвана. А вот эти олимпийские все дела, ну, в которых почти во всех случаях возникает конфликт власти и жителей, всегда он решается не в пользу жителей. Люди не верят в возможность каких-то перемен. И, соответственно, сочинцам на самом деле все равно абсолютно за кого голосовать. То есть им уже несколько раз дали понять, что от них ничего не зависит. Люди, в общем-то, не верят партиям, включая «Единую Россию», но как-то активно выражать это они не готовы. И это видно по всей политической активности в Сочи. Каких-то массовых протестов уже давно нет.
Однако секретарь сочинского городского отделения партии «Яблоко» Борис Шейн считает, что протестный потенциал многих сочинцев до сих пор не иссяк.
Я бы не сказал, что политическая активность снижается. Знаете, даже сейчас некоторое происходит объединение партии тем, чтобы поставить, по крайней мере, выборную кампанию, процесс выборов под жесткий контроль, чтобы не дать фальсифицировать результаты выборов, как можно, чтобы меньше было нарушений в ходе выборов.
Кризис российской государственности при Олимпийском Сочи проявляется наиболее отчетливо, поскольку в этом регионе власть действует за гранью фола. Так считает один из лидеров незарегистрированной федеральной партии «Парнас» Борис Немцов.
Дело в том, что атмосфера на Кубани в целом и в Сочи в частности еще хуже, чем в стране. Уровень беспредела и такого рейдерства и криминала именно от власти зашкаливает. Это такая, знаете, Кубань как коллективная кущевка. Люди там запуганы, люди помнят выборы 2009 года, где криминальным воровским способом были украдены у сочинцев голоса. Сочинцы люди прагматичные и понимают, что случилось в кущевке, понимают, что происходит с несогласными, понимают, как бросают за решетку без суда и следствия людей. И поэтому, конечно же, они крайне выгружены. Сейчас планомерно уничтожается окружающая среда, уничтожается поверье Западный Кавказ, долинам реки Мзынта и сама Мзынта. Осваиваются колоссальные средства, в том числе и разворовываются. Сейчас идет база такого тихого распила денег, к которому сочинцы прямого отношения не имеют. Вот, кроме того, ясно, что сам статус приближающейся Олимпиады, он тоже на людей действует, я бы сказал, угрожающе. Понимают, что Олимпиада состоится любой ценой, и вороватый бандитский режим ни при чем не останется, чтобы ее провести. Поэтому, конечно, сопротивление людей в высокой степени сломлено.
Говорил Борис Немцов. Сочинским властям в течение 2 лет удалось сломить сопротивление жителей Имеретинской низменности, большинство из которых не хотело переезжать в специально построенные для них дома, теряя прежние, более выгодные для них постройки. Но после откровенного давления, подкупа, запугивания людей, рейтинг власти еще более понизился в глазах сочинцев, говорит секретарь сочинского городского отделения партии «Яблоко» Борис Шейн.
Очень негативное
влияние оказывает олимпийское строительство главным образом на людей, которые попадают в зону олимпийского строительства. Есть большая масса людей недовольных, так как к ним, во-первых, несправедливо, незаконно и безжалостно относятся. Не дают адекватного жилья, оценивают ниже намного рыночной стоимости жилье, дают деньги, на которые они потом ничего не могут купить. И, в общем, тут масса есть недовольных в этом отношении людей. Есть протесты, постоянные митинги регулярно на эту тему собираются. Есть люди, которые голодают. Например, одна женщина около администрации городской сидит с плакатом «Я голодаю». Очень-очень много таких прискорбных случаев. И, конечно, это вызывает в целом у жителей города Сочи негативное отношение к Олимпиаде. И, соответственно, конечно, разочарование приходит в правящей власти, в правящей партии, и авторитет, конечно, властей очень-очень падает.
Так считает секретарь сочинского городского отделения партии «Яблоко» Борис Шейн. Разочаровавшиеся во власти сочинцы в своем большинстве настроены крайне отрицательно не только к «Единой России», но и в целом к выборам во все органы российской власти, убежден краснодарский общественный деятель Сурен Газарян.
Ни одна партия, за исключением «Единой России», конечно, не поддерживает власть, потому что в этом случае она потеряет любую популярность в городе. Люди уже не верят в то, что как-то могут повлиять на эти процессы олимпийские. Именно эта ситуация как бы больше всего характерна для Сочи, потому что нет абсолютно никакой возможности хоть как-то скорректировать планы власти. Это было очевидно на примере меритинской низменности, когда там последний случай, например, то когда человека просто выбросили из дома и ночью снесли дом для того, чтобы, когда туда приехал Дмитрий Медведев, там уже было чистое место. Власть позволяет себе нарушать закон и, соответственно, и доверия к выборам нет.
Это был краснодарский общественный деятель Сурен Газарян. Но в то же время все мои собеседники не сомневаются, что многоопытные руководители этого региона, опираясь на федеральные власти, 4 декабря сего года дадут Кремлю высокий процент проголосовавших граждан за партию «Единая Россия». Истинные настроения людей, живущих в этом непростом регионе, власть почему-то не интересует. Удивлялись мои собеседники. На их взгляд, это говорит о том, что российское чиновничество далеко смотреть не привыкло. Лишь бы сегодня выполнить намеченное партией «Единая Россия».
Сочинский дневник ведет Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Международное агентство по атомной энергии располагает информацией о том, что Иран разрабатывает ядерное взрывное устройство. Как говорится в докладе МАГАТЭ по Ирану, иранские ученые используют такие компьютерные модели, которые могут применяться только при разработке взрывателя атомной бомбы. С текстом доклада удалось ознакомиться корреспонденту BBC в Женеве. В Москве предъявлено обвинение оппозиционеру Дмитрию Путиньи, но блеснувшему водой в прокурора Алексея Смирнова. Дело возбуждено по статье «Угроза применения силы в отношении представителя власти». Оппозиционеру грозит штраф или лишение свободы на срок до 2 лет. В Москве на Триумфальной площади полиция вновь пресекла несанкционированную акцию протеста. Задержаны более 20 митингующих, развернувших транспарант с лозунгом «Выборы без оппозиции – преступление». В немецком городе Любмин во вторник введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток». В церемонии открытия приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 67 тысяч евро в качестве компенсации по делу об исчезновении жителя Чечни Саида Самбиева. Парламент Италии большинством голосов поддержал бюджетный план правительства Сильвио Берлускони, тем самым вновь выразив премьер-министру доверие. Однако сторонники Берлускони потеряли абсолютное большинство в парламенте. Число жертв столкновений в Сирии превысило 3500 человек. Таковы новые данные ведомства ООН по правам человека. В Тбилиси в среду с официальным визитом прибывает генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Федеральное агентство воздушного транспорта России ввело ограничения на полеты в Европу для 6 российских авиакомпаний. Суд в Тунисе постановил экстрадировать Багдади Аль-Махмуди, последнего главу правительства Ливии при режиме Муаммара Каддафи, на родину по запросу новых ливийских властей. В афганской провинции Багдиз при подрыве на фугасе погибли 11 человек, 9 из которых – члены одной семьи.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет об эскимосах и новые резиденции для первых лиц в заповеднике «Большой Утриш». Сегодня мы будем говорить о народе Крайнего Севера, живущем в самой отдаленной части северо-востока России. Но и не только там. Примерно 150 тысяч эскимосов разбросаны по территории 4 государств. США на Аляске, Канаде, Дании в Гренландии и России на Чукотке. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвует профессор Сергей Рутюнов и этнолог, заведующий сектором искусства Северной Азии Государственного музея Востока Михаил Бронштейн. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Эскимосы – это разделенный народ, живущий на расстоянии многих тысяч километров друг от друга, рассеянный по гигантским просторам Арктики и говорящий, помимо родного, на совершенно разных языках, интегрированный в совершенно разные социумы. Насколько правомерно в этих условиях говорить о едином эскимосском народе? И вот вопрос к Михаилу Мокевичу. Воспринимают ли эскимосы России себя одним народом с эскимосами, которые живут в Гренландии и Северной Америке?
Ну, я позволю себе рассказать о своих разговорах с эскимосами Чукотки, с так называемыми науканскими эскимосами. Это особая этническая группа эскимосского этноса. Они жили близ мыса Дежнёва. Дело в том, что селение Наукан, существовавшее на протяжении 2000 лет, в 1958 году было закрыто. Его жители были переселены практически насильно в другие населенные пункты Чукотки, в Уэлен, в Лаврентия. Тем не менее, вот как некая общность, науканские эскимосы продолжают существовать и сегодня. Так вот, одна пожилая науканская эскимоска рассказывала мне в 80-е годы о том, что она помнит, с какой радостью жители Наукана, а поселок этот расположен на берегу Берингового пролива, причем в самой узкой северной его части, где до побережья Северной Америки менее 100 километров, рассказывала мне, с какой радостью они ждали гостей с той стороны, как говорят на Чукотке. И вот встречали байдары, на которых приплывали гости. И что особенно поразило меня, что моя собеседница сказала, ведь они приплыли к нам издалека, они приплыли к нам из Гренландии. Ну, совершенно очевидно, что этого быть не могло. Что люди, приплывавшие в Наукан в 20-е годы прошлого века, это, безусловно, были жители близлежащих селений, расположенных на побережье Аляски. Не исключено даже, что это были жители островов Диомида, расположенных в проливе между Чукоткой и Аляской. Но любопытно то, что, ну вот, по крайней мере, по словам моей собеседницы, жители Наукана воспринимали себя как часть вот этого огромного народа, расселенного от Чукотки до Гренландии. И вторая тоже история, я постараюсь говорить кратко. Те же науканские эскимосы в 90-е годы рассказывали мне, что когда восстановились контакты между эскимосами нашей страны и эскимосами Америки, и представители науканских эскимосов стали выезжать на международные конференции, то они однажды встретили гренландских представителей одного из селений Гренландии, которые говорили на диалекте, очень близком и понятном им. И мы тоже говорили, они поняли, что вот мы единый народ, что мы говорим на языках, которые позволяют нам понимать друг друга.
За вторую половину 20 века численность эскимосов увеличилась более чем в полтора раза. Там было 1100 в 59 году по переписи и 1750 в 2002 году. Чем это объясняется? Насколько вообще в целом эскимосы склонны к ассимиляции, к утрате своего языка, к смешанным бракам, ну, особенно учитывая, что в России эскимосы живут рядом с близким и гораздо более многочисленным народом с чукчами?
Ну, с чукчами они действительно контактировали на протяжении, наверное, 2000 лет, как минимум. Конечно, чукотские и эскимосские браки существуют, они и раньше имелись, и сейчас. Более того, я бы сказал, что значительная часть так называемых приморских чукчей, не оленных, тундровых, а приморских, которые заняты охотой на морского зверя, это, в сущности, очукотившиеся эскимосы. Эскимосы, смешавшиеся с чукчами и перешедшие на чукотский язык. Многие из них, так сказать, еще, ну, как-то помнят, что у них были предки эскимосы. И сейчас чукотско-эскимосские браки не редкость. Но если раньше, может быть, потомки таких браков чаще себя идентифицировали с чукчами, то сейчас, ну, возросла какая-то осознанность именно общей эскимосской принадлежности. Все-таки диалекты очень разные. Это, собственно говоря, не диалекты, ну, как разные славянские языки. Разница такая, как между польским и русским примерно, между, скажем, аляскинскими и гренландскими диалектами. Так что один это народ или группа близко родственных народов, это вопрос особый. Но осознают они свое единство? Безусловно, осознают. Но и чукчи не считают совсем чуждыми себе. И на эскимосские конгрессы в Копенгагене чукчи приезжают, так сказать, как полноправные члены. Но национальная гордость эскимосов возросла в последние десятилетия, и поэтому все больше и больше число людей, в том числе и смешанного происхождения, определяют себя как эскимосов.
Сергей Александрович, вот мне очень запомнилась ваша цитата, которую я прочитал в одной из книжек, ссылку на нее, что эскимосы и чукчи – самые умные люди на Земле, поскольку они лучше других справляются со своей собственной жизнью. И действительно, эскимосы еще более 3000 лет назад изобрели вот этот знаменитый поворотный гарпун, изобрели уникальную лодку, каяк, ледяную хижину, иглу, специальную одежду. Да, в общем, они как бы очень много изобретений сделали.
И этими изобретениями, эскимосским покроем одежды, этим же самым каяком, другими вещами, просто мы пользуемся сейчас. Они частично вошли в глобализованную культуру.
Ну да, но вот вопрос как раз, почему для собственного благополучия они не мигрировали туда, где условия не такие бесчеловечные, а более 3000 лет живут в условиях, прямо скажем, экстремальных?
Ну, во-первых, раньше, очевидно, часть их предков, во всяком случае, жила значительно южнее. Но маленькие племена под натиском более крупных племен, тем более, скажем, освоивших уже какое-то производящее хозяйство, оленеводство, соответственно, имеющим больший демографический потенциал, маленькие племена постоянно оттеснялись к северу. То есть тут никакой талант против численного превосходства другого народа не поможет, если этот народ расширяет свою территорию и имеет более ресурсно обеспечивающую культуру.
Спасибо, Сергей Александрович. Михаил Мокович, вот немножко о верованиях эскимосов. В литературе еще много написано об эскимосских мифах. И говорят, что эскимосы, живя в своем чрезвычайно жестоком по отношению к людям мире, ничему не поклоняются, но многого боятся. Эскимосскому проводнику Кнута Амундсена приписывают слова «Мы не верим, мы боимся». Действительно ли культура эскимосов в значительной степени это культура страха?
Вы знаете, мне трудно согласиться с таким утверждением. С моей точки зрения, это очень смелые люди. Люди, находящиеся, безусловно, в очень сложных отношениях с миром, которые их окружает. Мир, по представлениям эскимосов, наделен массой живых существ. У них существует даже такое понятие, как инуа, то есть некая душа. В переводе, кстати, оно буквально означает человек. Но это что-то близкое к нашему европейскому понятию душа, но в то же время отличающемуся от него. Это вот некие живые существа, окружающие человека. Человек находится в мире этих существ, он вступает с ними в контакт, он с помощью определенных обрядов устанавливает с ними определенную систему взаимоотношений. Но говорить о том, что эскимос живет в мире страха...
Ну, видимо, речь идет о большом количестве табу, которые существовали в рамках вот эскимосских верований.
Не только. Речь идет о огромном количестве опасностей, которые окружают эскимоса. Он эти опасности готов встретить. Ну, я много, как и Михаил Мокович провел на Чукотке, мы знаем, как иногда бывает там просто опасно со стороны стихии, со стороны природы. Но они одушевляют эти опасности. Мир населен большим количеством духов. Многие из этих духов, может быть, большинство, злые или, во всяком случае, опасные, если их разгневать. Но есть и добрые духи, есть и помощники. Весь мир одушевлен.
Простите, если позволите, вот я хотел бы добавить, да, к тому, что сказал Сергей Александрович, о том, что существует очень сложная система защиты человека вот от тех опасностей, о которых говорил Сергей Александрович. Существует очень сложная система оберегов. Причем сложилась она тысячи лет тому назад. Вот с моей точки зрения, одним из примеров существования такой системы является... необычайно изысканный вот с нашей европейской точки зрения скульптурный и графический декор, который покрывал предметы охотничьего вооружения древних эскимосов. Вот тот поворотный гарпун, о котором говорили вы, и наконечник поворотного гарпуна, и головку гарпунного древка, и особый стабилизатор в виде такой бабочки с распластанными крыльями, который закреплялся на заднем конце гарпунного древка. Вот все эти предметы, вырезанные из моржевого клыка, покрывались необычайно сложной резьбой. И практически нет сомнений в том, что эти сложные изображения имели магический характер, защищали человека вот от тех самых грозных сил, с которыми он сталкивался. Хотя, наверное, эстетический аспект здесь тоже присутствовал. Я думаю, что, видимо, можно говорить и о других функциях, которые выполняло древнеэскимосское изобразительное искусство, в частности, резьбы по моржовому клыку. Мне представляется, что многие графические орнаменты были своеобразными опознавательными знаками, которые указывали на принадлежность человека к той или иной этнической общности. Кроме того, как мне думается, вот сам процесс создания этих необычайно сложных узоров был, несомненно, необычайно сложным и длительным. И мне представляется, что, создавая подобные изделия, люди воспитывали в себе определенные психологические качества. Сосредоточенность, умение вот долго и кропотливо работать. Подобные произведения, вероятно, развивали в людях воображение. Очень многие изделия, созданные явно по одним канонам, тем не менее, несут на себе выраженное авторское своеобразие. И это свидетельствует о том, что, видимо, роль личности вот, в традиционном эскимосском обществе была достаточно высокой.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом Михаилом Бронштейном беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Российские экологи продолжают кампанию против строительства на территории Большого Утриша в Краснодарском крае очередной резиденции для первых лиц государства, рассказывает Любовь Чижова.
По данным экологов, на территории Утриша, уникального реликтового можжевелого фисташкового леса на Черноморском побережье Краснодарского края, запланировано строительство очередной резиденции для российских высокопоставленных чиновников. Защитники Утриша долго боролись за то, чтобы его землям был присвоен статус заповедника, что и случилось в 2010 году. Правда, из состава заповедника власти тогда вывели особо ценные земли, где и собираются строить дворец. Одним из первых российских журналистов, поднявших эту тему, стал корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Роман Анин. В опубликованной статье он предположил, что дача строится для нынешнего президента Дмитрия Медведева, так как кроме управления делами президента в проекте участвует фонд «ДАР», среди учредителей которого близкие друзья Дмитрия Медведева. Официально новый объект называется называется физкультурно-оздоровительным комплексом. Вот что о нем думает Роман Анин.
Я первый об этом стал говорить, но как земля полнится слухами, и слухи о том, что вот строится в этом прекрасном месте, уникальном какой-то непонятный дворец для кого-то, они, естественно, слухи были давно, и вы тоже наверняка их слышали. Ну и, собственно, мы стали присматриваться, я стал присматриваться к этому делу с помощью экологов, которым большое спасибо удалось получить кое-какие первичные документы о строительстве, где как раз светилось полный рост управления делами президента, которое почему-то отрицало свою причастность к этому строительству. Хотя, опять же, документами их причастность подтверждается на 100%. Потом стал смотреть, какие компании строят и для кого это может строиться. Ну и в итоге удалось выяснить, что к строительству имеют отношение компании, очень тесно связанные с однокурсниками Дмитрия Анатольевича Медведева, и более того, компании, которые также связаны с женой Дмитрия Анатольевича Медведева, ну, из чего мы как бы сделали предположение, что этот дворец может строиться для нашего президента.
А что из себя представляет этот объект, этот дворец?
Как и в известной истории с дворцом Путина, они все это называют физкультурно-оздоровительным комплексом. Объект в Утрише называется физкультурно-оздоровительный комплекс. Но, в общем-то, тяжело себе представить физкультурно-оздоровительный комплекс, к которому ведут две дороги, из-за чего приходится вырубать там редчайшие деревья. На этом же объекте находятся две вертолетные площадки. Понятно, что никаким физкультурникам подобная инфраструктура и не снилась. Да? Это все больше похоже на те требования Федеральной службы охраны, которые предъявляются к местам отдыха первых лиц страны.
Ну и когда вы написали эту статью, какая была реакция управления делами президента? В суд они на вас подавать не стали, но стали опровергать, что это они стоят за этим строительством.
Управление делами президента — это та контора, которой им хоть документы подкладывай, они все равно будут говорить, что все это не так. Они еще до этого, Владимир Кожин, в интервью там различным радиостанциям и СМИ говорил, что мы к этому объекту не имеем никакого отношения, хотя документы о том, что они имеют отношение, уже были. Что значит слово Владимира Кожина, мы все хорошо знаем по примеру с дворцом Путина. Он там тоже говорил, что не имеет никакого отношения, пока я не нашел документы и не публиковал их. И после этого им что-то там пришлось невнятно объяснять. В этом случае тоже никакой реакции не было. Ну, то есть они все понимают. Что касается Большого Утриша, то вроде бы там тоже государство, но, на мой взгляд, здесь как бы речь ведется о частном объекте. То есть это объект, принадлежащий частному лицу. Какому, мы можем только догадываться. У нас все, что касается частных лиц, то там они почему-то могут более или менее строить, не воруя, да, скажем так. То есть там, где государственные объекты и бюджетные деньги, там нет, там все как бы по старым и обкатанным схемам. А вот там, где дача, там нет, там более-менее. Там деревья как бы можно вырубить, но вот чтобы по финансам все билось. Им же, понимаете, им же потом владельцу дачи надо там финансовые справочки показывать, как все это проходит и так далее. Перед народом отчитываться не надо, а перед владельцем дачи приходится.
По данным корреспондента «Новой газеты» Романа Анина, территория, на которой запланировано строительство очередной президентской дачи, была передана фонду ДАР на 49 лет. В марте 2010 года управляющая компания фонда ДАР выиграла конкурс на заключение концессионного соглашения на строительство дороги к строящемуся комплексу. Концессионная плата, которую компания будет вносить в бюджет Краснодарского края, 1 рубль. Управление делами президента долго опровергало свою причастность к этому строительству, но многие СМИ, в том числе и Роман Анин из «Новой газеты», опубликовали документы о том, что физкультурно-оздоровительный комплекс на Большом Утрише строится под покровительством управления делами президента. 16 ноября Басманный суд Москвы продолжит рассматривать иск управления делами президента против Романа Анина, который на этот раз написал статью о коррупционной составляющей реставрации могилы неизвестного солдата. Ее также провело управление делами российского президента. О том, что коррупция присутствует даже там, где еще ничего не построено, говорит защитница Большого Утриша, руководитель компании «Спасем Утриш» Мария Рузина.
Ситуация в том, что сейчас суд с Романом Аниным, в чем он обвинился в первую очередь, в своей статье, и, наверное, то, что взбесило более всего, насколько я понимаю, это то, что опять идет некий коррупционный проект, и при формальном объявлении конкурса как такового и не было. То есть вот эти заказы получали фирмы, выгодные управделам президента. В результате чего и получились эти огромные суммы, которые сваивались, да. То же самое сейчас происходит в Кавказском заповеднике. И практически подобного рода вещи, только в очень малом масштабе, происходит и на Утрише. То есть в заповеднике Утриш Азово-Черноморская природоохранная прокуратура, проводя проверку отметила, что в государственном заповеднике Утриш должностными лицами также ненадлежащим образом осуществлены полномочия по размещению заказов для государственных нужд. И аукционная документация, она содержала указание на фирменное именование и место происхождения товара. И это как раз и ограничивало конкуренцию, причем исключение на участие в этом аукционе поставщиков товара иного места происхождения. И в связи с этим прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении, то есть нарушение порядка размещения заказов на поставки товаров. И не в отношении директора заповедника. Директор заповедника был признан виновным в совершении данного правонарушения. Был назначен штраф. Информация буквально от 1 ноября 2011 года. Более всего это похоже на бублик. То есть дырка от бублика, вот эти центральные земли, самые ценные в экологическом плане, с самой высокой частотностью произрастания и проживания краснокнижных видов. У поселка Малый и Большой Утриш береговая полоса относится к территории заповедника. В самом центре, да, небольшой участок, 120 гектар, но он сдан в аренду и он исключен из территории заповедника. Как бы неприкасаемые земли, за которые этим летом никто не хотел отвечать, к сожалению. На словах чиновники отказываются от этого строительства, говорят, что этот вопрос сейчас не поднимается. К сожалению, тихой, что называется, сапой поднимаются вопросы снова о страшной необходимости строительства противопожарной дороги. Надо бы сказать, что возгораний на Утрише, на территории земель заповедника, арендованных территорий, слава богу, не было. Но постоянно в прессе муссировался вопрос о том, что самые пожароопасные территории – это именно территория Утриша.
Ну, а вы что думаете о этой противопожарной дороге?
Наше мнение высказано уже достаточно давно. Имея опыт бытия и работы на Утрише в течение 16 лет, мы знаем, что возгораний серьезных в лесной части Утриша практически не было. Были береговые. Ну, о какой пожароопасности может идти речь, если планируемая дорога идет четко к месту предполагаемой стройки. Обнадеживающая информация на самом деле та, что, как ни странно, несмотря на планы, достаточно четкие по срокам, ничего произведено не было. Вы знаете, как удивительно, когда на экологический пост стоящий приезжают люди, информационная же блокада там на местах. Говорят, надо же, вы еще стоите. Проходит информация, что все давным-давно выстроено. К сожалению, эта информация временами и не так уж редко проходит и в прессе по поводу того, что этот самый объект уже называется «строящимся». Или даже построено. Мы чрезвычайно надеемся, что этого не произойдет. Угроза этого есть.
Говорила руководитель движения «Спасем Утриш» биолог Мария Рузина. О масштабах строительства резиденции для высокопоставленных чиновников в Краснодарском крае и о том, какой при этом наносится ущерб природе, рассказывает руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха.
Пока никакого строительства не ведется. И говорить юридически пока что не о чем. Незаконно велось строительство дороги будущей резиденции. Это тоже официально всеми признано. По данному факту возбуждалось уголовное дело. Его признала незаконная прокуратура, Минприроды. И в связи с этим это строительство было остановлено. Само же строительство вот этого нового дворца на Утрише, оно находится пока что в проекте. Никаких пока действий практически не производится. Поэтому говорить о незаконности здесь сложно. Тут нужно говорить именно о том, насколько будет серьезный ущерб нанесен экологический.
Ну и какой ущерб будет нанесен?
Если это будет построено, резиденция, то Утриш, как уникальная природная территория, как единый природный территориальный комплекс, будет утрачены. А это совершенно уникальный природный объект, уникальный в мировом масштабе. Это даже признано, это мировой центр растительного разнообразия. Вот это единственное место в России, где находятся средиземноморские экосистемы субтропические. И в самом центре этой очень маленькой территории размещать подобный объект, с учетом того, что к нему планируются две дороги подъездные, это очень критично. И это полностью девальвирует созданный там заповедник Утриш.
Сколько всего таких объектов для очень-очень высоко поставленных российских чиновников сейчас располагается на Черноморском побережье? И для кого они там строятся?
Ну вот есть широко известный дворец Путина на мысе Эдакопас, это в Геленджикском районе. Также в Геленджикском районе построено виноградное поместье у Лазурная Ягода. возле поселка Дивноморский. Тоже оно в рамках этого же проекта «Юг» построено для Владимира Путина, что и резиденция на мысе Декапас. Кроме того, возле поселка Дивноморского построена летняя резиденция патриарха. Еще из таких объектов это летняя дача губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, построенная в Голубой бухте. Это Туапсинский район. Ну и есть большое количество объектов, там рангом поменьше. Мы проводили общественную экологическую инспекцию на этой территории, что законодательством наши права определены. Это лесной фонд. То есть мы действуем совершенно в рамках закона. Нам было важно понять, насколько ущерб нанесен большой экологический, что там происходит.
Если говорить о нанесенном ущербе строительством всех этих объектов, что можно сказать?
На разных объектах ситуация разная. Пожалуй, такой наибольший ущерб нанесен при строительстве резиденции патриарха, потому что уничтожен. Она построена на месте массива сосны Пицунской. То есть это краснокнижный вид. И очень большое количество деревьев этих было уничтожено. На месте резиденции дворца Путина на мысе Декапас, то есть краснокнижных деревьев было уничтожено меньше, но в целом вырублена территория гораздо больше. По лазурной ягоде тоже большой ущерб нанесен поместью виноградному. То есть там прибрежная полоса, это было можжевельники, сосна росла, тоже большое количество краснокнижных деревьев было вырублено. Но говорить именно как-то в цифрах тут сложно, потому что не было возможности все это дело посчитать, оценить.
Андрей, а вот кроме того, что планируют построить очередной дворец для высокопоставленных чиновников на Большом Утрише, есть еще какая-то информация о том, какие подобные объекты могут ли еще появиться в ближайшее время в регионе?
Уже ведется строительство еще одной резиденции для Владимира Путина. Это Олимпийская резиденция. Строят ее не на побережье, а в районе Красной Поляны, на хребте Психака, в охранной зоне Кавказского заповедника. Называется официальное название, это дом прием официальной делегации АЧПС. Строит его компания «Газпром». Но также это широко известный объект «Лунная поляна». Это элитный горнолыжный курорт, построенный тоже на территории Кавказского заповедника. Не знаю, честно говоря, зачем Владимиру Путину столько дворцов в одном Краснодарском крае.
О строительстве дворцов для российских чиновников в Краснодарском крае рассказывал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Заповедная жизнь российских чиновников. На темы работала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Лена Ширяева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия событий была опровергнута свидетелями, утверждавшими,
что правительство дало государственные гарантии под кредитование, часто обсуждалось в
общественном обществе. Это было бы очень серьезной ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Резолюции каждого мероприятия будут отправлены руководителям страны.
Несмотря на непривычно холодную погоду и даже снегопад.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».